И вот мы сегодня с 12 по 16 стих посмотрим, а сейчас я прочитаю с 12 по 13. «Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его». До этого эта глава начинается, о чем вы писали. И коринфяне о чем-то писали, о чем-то спрашивали. В частности, по поводу брака разные такие вопросы у них накопились. Они думали, Иисус скоро придет, Царство Божие скоро придет. Вот как это самое, что лучше, жениться, не жениться. А если у меня жена или мой супруг неверующий, вот тоже такой вопрос. И вот здесь поднимает этот вопрос. И Павел говорит, что воля Божья, если твоя супруга неверующая, но она хочет с тобой жить, да, то ты ни в коем случае не должен ее оставлять. Это такие вопросы были в связи с тем, что люди хотели это в новой жизни повиноваться Богу, и они вспоминали события Ветхого Завета, когда во времена Ездры обнаружилось, что иудеи, они взяли себе жен из язычниц, то есть как бы они взяли жен неверующих, да, и там проблемы начались, они начали поклоняться больше идолам, дети не знали язык. И по закону они не должны были, в этом завете, и мужчины или женщины, они не должны были брать неверующих. То есть они должны были брать только из израильского народа. И вот там такое произошло, и Ездра говорит, вы нарушили закон. Вот просто 10 глава, 3 стих, откройте со мной, Ездра, что там произошло. Это они вернулись после Вавилонского плена. Казалось бы, уроки должны были выучить свои, да, что, почему так произошло, храм был разрушен, все такое. Вот. Но все равно вот такие вещи. И здесь Ездра говорит, заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющий пред заповедями Бога нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. О, вот так вот, да, то есть, представляете, поженились, они взяли этих жен из язычниц, дети даже родились, и оказывается, это было не по закону, с этим надо разобраться, и они отпускают жен и детей, то есть, ну, представляете, как это было трудно, и вообще, да, то есть, и некоторые христиане, у них был вопрос, я уверовал, но моя жена неверующая, вот как теперь, да, она как бы, ну что, да? И Павел говорит, нет, если она согласна с тобой жить, ни в коем случае не разводиться, да? Вот. И опять же, такое могло произойти, когда вот они были неверующие, пришло Евангелие в Коринф, и кто-то, допустим, жена или муж уверовали, да? И так получилось, что мужчина верующий, жена неверующая, или наоборот, жена верующая, муж неверующий. Что делать, да? Какова Божья воля, да? Вот я живу с человеком, который может быть как бы неверующий, он как бы, я как бы Богу принадлежу, я свету принадлежу, а он принадлежит как бы еще дьяволу. Ну, такие вот вопросы были как-то. И Павел говорит, нет, ни в коем случае не надо разводиться, если супруг неверующий хочет оставаться вместе, да, вот. Чуть позже он скажет, по идее, это не значит, что поощряется брак между неверующими и верующими. Нет, Павел потом дальше скажет, что если вдова, она хочет выйти замуж, то она, конечно, может сделать, но только, чтобы человек, мужчина был в Господе. То есть это то же самое остается для верующих, которые еще не вступили в брак. Муж или жена будущие должны быть верующие. Аминь. Вот это вот правило. Но если человек уверовал, да, то Павел говорит, надо оставаться. И дальше он объясняет, почему это нужно, да. Он пытался понять коринфянам, что есть высшая цель, даже в таком состоянии, как бы не очень, ну, как бы хорошим с христианской точки зрения, с идеальной точки зрения. Но Павел пытался им показать, что в этом есть особенный смысл. И вот он говорит как раз об этом в 14 стихе. «Ибо», то есть почему оставаться вместе, «ибо неверующий муж освящается женой верующего, а жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Да? Первое, значит, жена неверующая освящается мужем верующим. Или наоборот, да? То есть христианин, он свят, он возрожден свыше, да, Он соль земли, Он свет этому миру, да, в Нем жизнь, да, в Нем благоухание Христово, да. И в этом плане, а так как неверующий муж женат на верующей, да, они одна плоть, да, и поэтому вот это благословение света, вот этой истины, которую, допустим, верующая жена несет, оно становится доступным вот этому неверующему мужу, да, и он как бы приближается к Царству Божьему благодаря тому, что жена его источник вот этого света. То есть ему все равно самому нужно будет уверовать, да, конечно, но он получает эту привилегию жить рядом со светом, с верующим человеком, да, солью земли и так далее. И в этом плане муж неверующий, он освящается, то, что жена верующая. Или наоборот, муж верующий, жена неверующая, жена в этом плане освящается. И это было проще понять, вот если вспомнить Левит. Левит 6 глава, 6.27. Освящение вот этого, да, в Ветхом Завете это было довольно-таки понятно. Допустим, 6.27 Левит, там говорится, «Все, что прикоснется к мясу ее, то есть этой жертвы, осветится, и если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызгана омой на святом месте». То есть, видите, все прикоснется к этому жертвенному мясу, освящается. Вот такая вот концепция была в Ветхом Завете. И также Исход 30 глава, с 27 по 29. «И стол, и все принадлежности его, и светильник, все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освети их, и будет святыня велика, все, прикасающееся к ним, осветится». Вот видите, такая концепция, вот эти вот святые отделенные вещи в Ветхом Завете, кто к ним прикасался, конечно, не каждый мог прикасаться, но кто прикасался, священники, да, они получали вот это как бы освящение, вот это благословение. И вот здесь вот христианин верующий, да, жена неверующая, но он как бы отделен Богом, он свят, да, он спасен, он перешел из тьмы в свет, да, и он в этом плане, его супруга освящается в этом плане, потому что у ней появляется доступ к истине. Доступ к благословению. Она должна, конечно, выбрать, что она будет с этим светом делать, потому что иногда мир, там говорится в Евангелии от Иоанна, свет пришел в мир, люди возлюбили тьму, да, но она должна сделать выбор. Но все равно мы можем сказать, что она получает вот эту привилегию неверующая, если муж верующий и наоборот. Так? И вот тем самым Павел, он хочет сказать, посмотрите, у вас, да, у вас, ты не переживаешь, что у тебя жена неверующая, но у тебя есть высшая цель. Ты можешь принести истину, спасение, освящение своей супруги. У тебя высшая цель спасти, помочь твоей супруге. То есть тебе не нужно чувствовать, что твой брак как-то второсортный, у тебя есть высшая цель спасти этого человека, свою супругу, да, которую ты любишь, и теперь ты, конечно, хочешь, чтобы она спаслась для вечности. Поэтому ни в коем случае не надо разводиться, а наоборот, надо вот поддерживать это освящение, чтобы жена тоже спаслась. Так? В этом плане освящается. Вторая причина, почему не надо разводиться, она, здесь говорится, то, что дети ваши были бы нечисты, да, то есть если два неверующих, да, дети нечисты, а теперь один родитель верующий, теперь дети святы, да. Примерно та же самая идея, потому что один из родителей верующих, возрожден свыше, в нем жизнь с избытком, да, и ребенок получает возможность вырасти в этой атмосфере истины, любви к Богу, Евангелия, и впоследствии тоже приобщиться уже своим решением следовать за Христом, приобщиться к этому свету. В этом плане вот эта возможность жить близко со светом, с верующим, она подразумевает, что дети тоже святы. Да? Это очень хорошее как бы напоминание нам, верующим родителям. Наши дети, они имеют вот особенные привилегии, особенный план Божий. Бог, конечно, всех любит детей, и всех людей любит и хочет спастись, но когда есть родители верующие, или два верующих, еще лучше, да, то дети, они имеют это определенное благословение, защиту, и Бог особенно работает, потому что мама и папа верующие, потому что они свидетельствуют, потому что они давали истину. То есть в этом плане дети имеют вот эту особенную привилегию. Поэтому не надо разводиться, если жена неверующая. Вот такая вот логика. То есть есть высший смысл. Ты послужишь своим детям, ты послужишь своему мужу. Да? Вот. Дело в том, что когда люди сейчас вот все спорят, когда они берут вот этот текст, Они забывают, и люди думают, а что я могу получить для себя из этого текста, да? И люди думают, в принципе, люди, когда берут вот этот текст, отрывок, да, они ищут, а где же можно в Библии найти лазейки, чтобы разводиться, да? Вот как в Ветхом Завете искали лазейки, так же сейчас люди ищут, но забывают, что твоя цель не твой комфорт, да? А твоя цель – это спасти, благословить твою неверующую жену или твоего неверующего мужа. Достичь спасения их души. Тем более вы вместе, Бог вас свел, да, вы не чужие люди, да, или дети. То есть как бы нужно освободиться от этой эгоистичных мыслей и понять, что ты служишь другому, не себе, не о себе ты думаешь, да, а что я могу получить там, да. Где, когда там можно разводиться? Павел не об этом говорил. Павел говорил о том, что в этом браке есть высшая цель спасения другого. Да? 1 Иоанна, то есть не 1 Иоанна, Иоанна 1 глава, 4-5 стих. Там говорится, что свет светит во тьме, и тьма его не объяла. Да? Вот мы свет. То есть если у человека в браке жена неверующая или муж неверующий, он не должен унывать. Он является светом, и у него больше возможностей осветить, выгнать эту тьму, это заблуждение, потому что свет, он побеждает тьму. Тьма, что это такое? Тьма – это, в принципе, отсутствие энергии, да? Отсутствие света. То есть тьма сама по себе, она не имеет силы, это просто отсутствие, это, ну, как бы отсутствие всего, ноль. Да? А свет – это как раз энергия, да? Вот кто физику изучал раньше, да? В школе мы изучали там, да? Электроны и так далее. Да? Свет, что это такое. А тьма – это отсутствие всего, да? То же самое, как и холод, есть определенные ноли, это когда отсутствие всякой энергии, там по там, минус сколько там, 273, да, считается, что вот такое это полное отсутствие всего. Ну вот. И мы, верующие, мы являемся вот этим светом, да? У нас вот это есть жизнь. И Павел говорит, почему в этом браке надо хранить этот брак, потому что в этом есть высший смысл, я повторяю. Вот, не нужно унывать из-за своего положения, да. Ух, было бы здорово, если бы у меня супруг был верующим. Ну, как бы было бы здорово, да, и начинает там человек мечтать там. Нет, есть высшая цель, есть высшая цель. Все дело не о тебе. Ты спасен, с тобой все в порядке, да. Теперь задача спасти другого. Вот то, вот что было в голове Павла. Потому что Павел, он Евангелие, он все для Евангелия отдал. Он не думал о себе. И он примерно то же самое, это легко видеть в тексте, также передавал верующим в Коринфе, и в частности по поводу брака. Высший смысл есть спасти другого, благословить другого. Вот это было хорошей поддержкой для Коринфян, потому что они были думали, может, у нас брак второго сорта. Муж у меня неверующий, там в церковь не ходит. Ну, да, вот, ну как же так? А вот там вот пара ходит, они такие молодцы, служат Богу, а вот я там, да. Ну, человек может унывать, да, и тогда и сейчас может унывать. Не нужно унывать, есть высшая цель – спасение. Бог хочет спасти этого человека. Да, тебе трудно, конечно, конечно, трудно. Определенные трудности есть, да. Но у тебя есть высшая цель, ты можешь гордиться целью, что у тебя задача – спасти этого неверующего супруга. И это главная задача, в общем, церковь здесь находится, это спасти других, правильно? Церковь находится здесь не для того, чтобы себе комфорт приобретать, чтобы других спасать. С нами-то все в порядке уже, да? Другим нужно спасение. Дальше, с 15 по 16 стих. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Значит, если неверующий хочет развестись, Павел говорит, пусть. Потому что Бог нас призвал к миру, да? В каком плане к миру? В том плане, что у Павла по-прежнему в голове вот эта идея, чтобы человек был в конце концов спасен, да? Поэтому нужно сохранить хорошие с ним взаимоотношения, да? Не пытаться его там, нет, я там не дам тебе разводное письмо, там, нет, там как-то... давить на него. Ну, если он хочет, с него нельзя, с неверующего, его нельзя призвать, как бы к совести его нельзя призвать. Он не подчиняется законам Царства Божия, да, Церковь, никто ему ничего не может сказать. Он живет по мирским понятиям. Да? Нет смысла давить на него, там, как-то, пугать его там, адом там, или еще-то. Это только испортит взаимоотношения. Лучше сохранить этот мир и отпустить. Да. Почему? Потому что в конце концов, откуда ты знаешь, может он спасется, даже через это он может спасется. То есть 16 стих упал по-прежнему в голове. Да, ты его отпустишь, но сохраняя мир, кто знает, может быть он в конце концов покается и будет спасен. Это была главная цель. Так? Не связаны, здесь говорит. Здесь говорится не связаны, да? И я хочу вам сказать, это не значит, что раз здесь сказано не связаны, что человек, разведясь, может вступать в повторный брак. Потому что, я уже говорю, вот здесь 16 стих, надо сразу смотреть. Потому что этот неверующий муж, который ушел, который развелись, да, он же может покаяться. Может он покаяться? Бог хочет, чтобы он покаялся или нет? Правильно? Неверующий. Бог хочет, чтобы любой неверующий покаялся, да? А Бог хочет восстановить свои взаимоотношения с этим, конечно. Бог хочет восстановить, разрушить то, что здесь на земле поломано, в человеческих отношениях и вообще. Конечно, Бог хочет. Конечно, Божья воля восстановить этот поломанный брак. Поэтому человек, когда покается, да, куда он может? К Богу он может вернуться. А почему он не может вернуться к жене или к мужу, которая его верно ждет, да? То есть здесь, хотя и говорится, здесь не связаны, здесь не говорится о повторном браке. Понимаете? Люди за это хватаются, за этот стих. Ну вот, все не связано, ну вот, все не связано, да? Ну вот, семь причин, почему я считаю, что здесь не идет речь о повторном браке. Первое. Потому что у нас есть уже учение, о котором мы много говорили. Одна плоть. Все, человек это не разлучает. Вот суть, одна плоть, это все навсегда. Это уже неразлучимо, да? Вот это первое, да? Брак это навсегда. Второе. Причина, почему здесь не говорится о повторном браке. Вот контекст 10, с 10 по 16 стих, они показывают, что у Павла, Павел был Иисус, да, не я говорю, а Господь, то есть Господь и Павел, они были против развода. И развод это всегда было плохо. Вот. Но почему здесь говорится, пусть отпустит? Павел не хотел, чтобы вот верующая жена, от которой ушел неверующий муж, чтобы на нее смотрели, как она грешница. Это не ее вина, да? Она все делала, чтобы сохранить этот брак, но муж все равно ушел, и невозможно призвать к мужу или как-то повлиять на него. То есть не надо там ей ограничивать ее в причастии или как-то ее возлагать на нее дисциплинарные какие-то церковные меры. Нет, не надо ее, чтобы она какая-то она второсортная. Нет, это не ее вина. Павел об этом говорит, что развод допустим. Но здесь не говорится, опять же, что повторный брак разрешен. Потому что повторный брак, он делает еще вещи гораздо сложнее. Потому что цель Бога, в конце концов, то, что вот одна плоть. Третье. В мире развод, вот здесь сказано, не связано. А, ну не связано, все. Почему? Потому что в мире мирское мышление, оно считает, что раз развод, значит повторный брак. Ну действительно, в мире так. Если есть развод, значит возможность на повторный брак. Но это так в мире люди думают. Да? Так в мире люди думают. Но это не значит, что Бог так думает. Иисус, например, люди, например, иудеи думали, я не прелюбодей, я не прелюбодей. А Иисус им говорит, с вожделения смотришь на женщину, ты уже прелюбодействовал в сердце, да? Вот мир считает, то есть человек считал себя, я не прелюбодей, я там с детства закон исполняю. А Иисус ему такое говорит, да? Понимаете? То есть одно дело мирское мысль, другое дело, что Иисус говорит, да? Вот Иисус, он разрушал вот эти человеческие представления. Человеческое представление, оно все, 100%. Если есть развод, значит повторный брак. Но Иисус, он так к этому не относился. Четвертое. Опять же, надо смотреть на контекст. Павел, вот если... Ну вот что Павел думал, да, в конце концов? Павел, он говорит, он заканчивает вот эту мысль о браке в 7 главе Коринфянам, да? В 39 стихе он говорит, жена связана с законом, доколе жив муж. Вот если какие-то сомнения, то во что верил Павел, Павел четко говорит, в этой же главе, подытоживая тему о браке, он говорит, жена связана с законом, доколе жив муж. Все, то есть пока смерть не разлучит. Также в Римлянам, 7 глава, 3 стих, он там говорит, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейство. Да? Вот как верил Павел, вот что у него было в голове. То есть контекст не подразумевает повторный брак, потому что повторный брак был бы прелюбодейством. Да? Вот как верил Павел. Надо смотреть на контекст. Если, конечно, вырвать из контекста, подойти к этому стиху, к 15-му, с нашей концепцией, что раз развод есть, ну, значит, повторный брак тоже разрешается. Если так это вырвать, то, конечно, это будет выглядеть, да. Но на самом деле, если посмотреть на 7 главу, и вообще, как Павел верил, это трудно будет сказать. Потому что Павел четко говорит, называется прелюбодейство при живом муже, понимаете? Вот как Библия говорит. То есть надо смотреть на контекст. Надо смотреть также на контекст, что Павел, понимаете, мы когда подходим вот к повторному, к идее о повторному браку, христиане, они как бы, о, бедный, я остался один, я старался, со мной несправедливо поступили, жена от меня ушла к другому, бедный я несчастный. И мы начинаем жалеть, да, потому что у нас гуманизм, он проникает в нашу веру, да. Но Павел так не считал. Павел считал, ты остался один, здорово, ты теперь можешь Богу лучше служить. Вот. Павел именно так, вот так у него было это в голове, понимаете? Павел не считал это большой трагедией, что ты остался один, да. Это небольшая трагедия. Павел считал, что ты так можешь служить Богу лучше. Поэтому у Павла бы это не прокатило, что к нему ты пришел и на жалость там давит. Павел сказал, да, замечательно, теперь Богу можешь служить лучше один. Если жена неверующая от тебя ушла, понимаете? То есть контекст, он говорит о том, что Павел не подразумевал второй повторный брак в этой ситуации. Вы знаете, брат Честер, ну христианство, если подумать, оно вообще не очень комфортно. Христианство, настоящее христианство. Это узкий путь. Это не нести крест, понимаете? Это узкий путь. Пятое. Отцы церкви, то есть верующие в первом, втором, третьем, четвертом веке, да, которые писали всякие там письма, апологетикой занимались, там, ну, да, Поликарп, там, Тертуллиан и так далее, да, вот эти все известные так называемые отцы церкви, да, их так называют. Вот. Они этот текст, Коринфян, 7 глава, и по плане того, что не связано, да, они не считали, что это дает право на повторный брак. Они так не считали. Это только потом уже позже стали так считать, а точнее уже вот в 15 веке. Да, до этого такого не было. Да, такого не было. Шестое. Стих 16, он сразу говорит, о чем Павел думал. Он думал о спасении этого мужа, если он неверующий, он ушел. Да? Ну, допустим, у меня мама моя неверующая. Я буду молиться за нее и стараться свидетельствовать или как-то, чтобы она уверовала, да, до самого конца. Я буду это ждать, да? Что это моя мама, я люблю ее, да? А почему я не должен любить свою вторую половину, которая от меня ушла? Пусть она ушла, да? Разве я не должен также любить, молиться и желать, чтобы она, жена, покаялась и вернулась ко мне? Почему? Или ребенок там подростком ушел от Бога, я все равно буду молиться за него и желать, чтобы он вернулся к Богу, вернулся в семью, примирился, да? Если какой, правильно же, да? Ну а почему мы по-другому относимся к браку? Брак – это одна плоть. Я с ребенком не одна плоть. Моя мама – мы не одна плоть. Я отделился. И все равно у нас есть такая связь, любовь. Тем более сильная связь между мужем и женой. Пусть они разделены, понимаете, да? Цель спасения других. И я уже говорил, что вот сельская точка зрения, что раз развод, значит повторный брак возможен. Но Павел так не считал, потому что в 10-11 стихе он говорит, если разведется, пусть остается одна или примирится. Вот эта концепция была у Павла. Она противоречит мирской, потому что если ты развелся, значит, ты можешь повторный брак. Но это не соответствует концепции Павла. Он считал, развелся, это не значит, что ты можешь вступать в повторный брак. Цель, наше спасение вообще, вот надо напоминать нам, это спасение других, правильно? Наша цель вообще, церковь, вот, да? Для чего мы здесь? Евангелие, да? Будь то родитель неверующий, будь то коллега по работе, да, моя цель, чтобы он был спасен, да, я свет, да, я соль, да, или друг, моя цель, чтобы он был спасен, или сосед, моя цель, чтобы он был спасен, или супруг, или супруга, моя цель, чтобы они были в конце концов спасены. Это же самое главное, правильно? весь мир приобрести, но душе повредить. Самое главное, чтобы душа была спасена. Даже враг, да, моя цель, чтобы мой враг даже был спасен, да? Иисус к этому призывал, да? Молиться, да? За врага. Но когда так смотришь, тогда понимаешь, что Павел не имел в виду повторный брак здесь. Бог хочет восстановления взаимоотношений с собой, и Бог хочет восстановления то, что здесь было на земле порушено. Поэтому Бог, конечно, хочет восстановления, чтобы муж неверующий, который ушел, он вернулся после покаяния. Конечно. Если, допустим, жена верующая, дети, муж ушел, да, неверующий, муж ушел. Кого бы хотели, как бы хотели дети? Чтобы папа вернулся, правильно? Да? А почему? Ну, это понятно почему. Да, потому что вот у нас папа, да, другого у нас не будет, да? И то же самое, одна плоть, другого уже не должно быть. И седьмое доказательство, то, что здесь не говорится о повторном браке, оно, опять я повторяюсь, оно укореняется в самом характере Бога. То есть Бог нас любит вечной любовью. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Что значит предал себя за нее? Значит, последствия наших грехов, наших ошибок, наших, то, что мы оставляем Бога, то, что мы уходим от Бога, да, все эти последствия Иисус понес на себе. Иисус, вот как верный муж, он понес все последствия на себе, все грехи церкви он понес на себе. Все грехи избранных, чтобы их спасти, он понес на себе, последствия на себе, да. Как же мы теперь можем говорить, что почему я должен нести последствия этого неверующего мужа, который от меня ушел, почему я должна остаться одна, бедная такая и страдать? В этом, это любовь Бога, Бог так любит. Иеремия 3 глава, 1 стих. Вот мне хочется сказать, если такие требования, то лучше не жениться. Иисус, именно такие требования. Вот именно после таких требований, по поводу, что брак это одна плоть, все. До гроба. Можно воскликнуть. Ничего себе, лучше не жениться, если такие требования. Именно когда ученики услышали эти требования, они ужаснулись. Они ужаснулись. Поэтому надо хорошо подумать, когда человек собирается вступать в брак. Серьезно, это все навсегда. Иеремия 3 глава, 1 стих. Ну, смотрите, вот характер Бога в Ветхом Завете, да. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Это цитируется в Второзаконии, 24 глава. Да, то есть не просто люди говорят, это Второзаконие, Моисей, закон. Не осквернилась бы этим страна-то. Там в Второзаконии, 24 говорится, что муж не может повторно взять свою жену, которую он отпустил, потому что она осквернена. Да? И здесь говорится, от этого она осквернена, он осквернен будет, да и вся земля будет осквернена, да? И Бог говорит вот эту потрясающую вещь про свою любовь. А ты, то есть про Израиль говорится, ты со многими любовниками блудодействовала. И однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Вот он характер Бога. Израиль блудодействовал, не просто там к одному ушел. Со многими, да, блудодействовал. У них там даже закон был, да, нельзя было возвращаться. А Бог говорит, а ты вернись ко мне. И это прекрасно, да, это мы любим о любви Божьей. Мы любим вот то, что Бог прощает и всегда хочет, чтобы мы, как блудные дети, вернулись к Нему. Это потрясающе, вот эта Божья любовь. Вся наша грязь, вся наша, наш духовный блуд. Потому что грех это измена Богу, да. Но Бог любит и Израилю, и каждому грешнику Бог говорит, возвратись, я тебя восстановлю. Я дам тебе чистую одежду, я устрою пир, возвратись. Мы все любим это о любви Божией. Нас это очень сильно привлекает, да, ибо так возлюбил Бог мир. Но этот характер Бога, и это проецируется на христианский брак, где хотя бы даже один христианин в браке. Потому что мы так должны любить своих жен, а мужья должны любить своих жен, как Христос возлюбил церковь, как Бог возлюбил церковь, да? Как Бог возлюбил свой народ. Вот как Бог здесь возлюбил свой народ. Это скверно. Да? Жена ушла, не просто там, а вообще чуть ли там не проститутка стала, потом хочет ко мне вернуться. Ну, в принципе, даже вот по светским стандартам это как-то не очень приятно брать обратно такую жену, да? Нагуляла, ну и вообще как-то, да? Ну, нечисто это как-то, да? А Бог, Он вот этот свой нечистый народ, Он возвращает к себе. Такая сильная любовь Божия. Как после этого мы можем говорить, что мы не должны любить до конца, пока этот неверующий муж жив, который ушел. Как мы можем говорить? Вот такая любовь Божия. Это красивая история, и Бог призывает нас поступать так же красиво, любить тех, кто не покоряется слову. Да? Муж иногда не покоряется слову. Легко его объявить неверующим. Там. Ну да, он поступает как неверующий, не покоряется слову. Но доверять Богу в кротости, да, жена, она ждет и надеется, что муж покается и будет таким же, таким мужем, каким Бог задумал и хочет. Да. Как ты знаешь, что он не спасется? Как может сказать, что ну все, он ушел от нас, он, мы ему свидетельствовали 3 года, там, он ему отвергает Евангелие. Откуда мы знаем, что все, он навсегда его отверг? Мы это не можем знать. Он может покаяться. Многие из нас, когда первый раз слышали Евангелие, отвергали и спорили. Я такой был спорщик, да? Ну вот я уверовал, да? Также там кто-то ушел, там к другой он ушел. То, что он ушел к другой, это не брак, это прелюбодейство называется. Это прелюбодейство. Надо называть, есть состояние брака, есть состояние прелюбодейства. Вот с точки зрения Иисуса. Да? Жениться на разведенное прелюбодейство. Итак, вот такие вот вещи. Итог этого, что, братья и сестры, все, любовь до гроба. Да? Лучше не жениться, но если мы женились, все, мы должны любить до гроба. Аминь. Вот. И в конце я хочу сказать, уже как бы не связано с браком, но оно связано вот с 16 стихом. Почему ты знаешь, ну не спасешь ли, да? Я вот хочу, чтобы мы поддержали друг друга, напомнили себе, вот вообще наша задача как верующие, как церкви, почему мы здесь на земле, почему мы здесь в городе, почему вот мы, для чего мы живем, какая у нас цель, да? Очень важно иметь в жизни цель. Какая? Наша самая главная цель – это великое поручение, Евангелие, правильно? Спасение других. Да? И вот я недавно, проповедь у нас была, если мы видим, что человеку нужна помощь, да, там в прорубь он упал, постараемся же мы ему помочь, правильно же, да? Мы даже долго не будем думать, мы стараемся помочь, хотя есть риск, что и мы туда можем свалиться, да? И полно случаев, когда люди бросаются, вообще прохожие, незнакомые бросаются там вытаскивать, да? Но у нас гораздо благородная цель вот спасти людей из вот этой пропасти, куда они сваливаются, да? И у нас есть сила Духа Святого, помочь им. Вот это основная цель. И, ну, трудно в Москве, трудно, люди не хотят слушать, вроде они все слышали уже. Иногда трудно, иногда унываешь, и все-таки это основная наша цель – спасение других. Аминь. Вот. И мы, как церковь, должны вот напоминать себе и как бы обновить вот это вот видение, для чего мы здесь в Москве, да? Цель-то наша какая, да? То есть и какие-то смотреть отрывки надо, ну трудно, это трудно действительно, да? Когда люди смотрят на тебя, как что ты культ там, что ты какую-то ерунду рассказываешь, да? Трудно быть свидетелем, да, но люди погибают, и им нужно спасение. А кто им еще поможет, если только не церковь? Кто им поможет, если только не верующий? Кто им поможет, если не мы, да? Вот на нас возложена вот такая вот великая миссия. Это надо вспоминать. Вообще, вот как бы, вот какое видение для церкви, если вы меня спросите? Да, вот для нашей церкви. Первое – взаимоотношения с Богом укреплять. Второе – взаимоотношения с друг другом. Я последние 1,5 года об этом уже говорю. Да? Вот мы сейчас с мужчинами пойдем, у нас будет мужское общение. Да? Это часть этого видения. Чтобы любовь. Любить Бога и любить друг друга. Да? Это самое главное заповеди. Да? И третье – взаимоотношения с миром. Какие у нас? Третье видение. Да? Чтобы люди спасались, да? Получали ту жизнь, которую мы имеем. Да? Приобщались к этому Царству Божьему и... Если вот эти три вещи, и нам нужно хранить вот это вот видение, укреплять, поддерживать друг друга. Вот. И поэтому, братья и сестры, когда у нас есть друзья, или у нас есть соседи, да, или вот мы на работу выходите, среди вас есть неверующие, да, надо так посмотреть, что Бог хочет, что я могу сделать для этих людей? Конечно, донести Евангелие, да? Это трудно, это не сразу, да. Но цель, правильно, да? То есть вот как бы надо посмотреть, какая моя цель. Вот я работаю, да. Вот Бог дал, допустим, мне хорошую, стабильную работу, да, Он мне дал. Хорошо, там, все, не надо мне заботиться там о хлебе насущном. Но какая цель? Да, конечно, Бог хочет, чтобы мы не нуждались. Конечно, и об этом нужно молиться, да. Но цель-то искать Царство Божие. А самое главное в Царстве Божьем что? Спасение других же, правильно? Вот, то есть ищите Царство Божие, остальное все проложится. Поэтому нам надо просто обновляться в этом видении, загореться и верить, что Бог силен через Духа Святого сделать, чтобы мы были эффективными. Иисус вот сказал, что следуйте за мной, и я сделаю вас отцами человека. То есть, почему ты знаешь, да? Откуда ты знаешь, что этот человек, коллега твой по работе, не спасется? Ну, кажется, что он не хочет слушать, спорить, ты вообще темный человек, да? Так кажется очень часто, да? Но откуда мы можем знать? Откуда мы знаем, что то, что мы уже сказали, уже как-то действует в нем хорошо, мы просто этого не видим, да? То есть, люди-то погибают, люди идут в это озеро огненное, да? Да, это ужасно, в принципе. Так, если посмотреть, подумать, даже врагу не пожелаешь это озеро огненное вечно, да? Простишь бы и хотел бы, чтобы он был спасен, да? И вот люди, они вот в таком состоянии, да? Нельзя сказать, что это прямо наша полностью ответственность, что люди попадают в озеро огненное. Но все-таки у нас есть возможность помочь. Идите, делайте всех своими учениками. Так вот мы это вспоминаем. Аминь.